На них можно было смотреть часами. Говорили мало, просто не тянуло. Голова не хотела думать словами. Когда стало темнеть, друзья озаботились ночлегом. Где-то надо было разбить палатки. Но Акинфий Иванович молча шел вперед, подсвечивая дорогу мощным фонарем. Тропинка меж тем накренилась вниз. Рядом с ней появился длинный крутой обрыв, и шагать в темноте над пропастью надоело быстро. «Может, пора тормознуть?» — спросил, наконец, Тимофей. «Еще 2 минуты. Тут будет кош». Через пару минут действительно тропинка вывела к темной хижине. «Здесь и заночуем», — сказал Акинфий Иванович. Зайдя в хижину, он зажег керосиновую лампу на столе и погасил свой фонарь. В хижине пахло керосином, сыростью и недавней смертью. Она была пуста, но здесь явно водились люди. На столе стояла двухконфорочная газовая плитка с пустой кастрюлей. «Тут кефир, что ли?» — спросил Иван, открыв один из стоящих у стены бидонов. «Айран», — ответил Акинфий Иванович. «Можно пить. В другом бидоне вода». «Ага», — сказал из другого угла Андрон. «Я понял, наконец, откуда этот запах». Он показал на крюк с висящим на нем куском бычьей туши. Ребра с клочьями мяса. Мясо было не то чтобы совсем свежее, но вполне еще годное. «Можно было бы поджарить», — сказал Акинфий Иванович. «Но мангала нет. И дров тоже. Дрова дальше будут. Суп можно сварить». «Обойдемся», — ответил Андрон за всех. «Кто здесь живет?» «Никто. Чабаны иногда ночуют». «Удобно», — сказал Тимофей. «А они не обидятся, что мы в их будку залезли?» «Не обидятся. Во-первых, они в курсе. Во-вторых, мы им денег оставим и водки». «Водку взяли?»
«Взяли», — ответил Иван.
«Кстати, и самим бы сейчас не помешало, а то подмерзли».
«У меня вискарь есть», — сказал Тимофей. «Как раз самое время принять в качестве лекарства. Акинфий Иванович, будете?»
«Ну, давайте», — охотно согласился Акинфий Иванович. В кошаре нашлись 2 граненых стакана. Распаковывать свои не хотелось, и пить пришлось по очереди. Тимофей предложил прикончить бутылку, чтобы меньше на себе тащить. Помочь готовы были все. Тимофей наливал Акинфию Ивановичу побольше, чем другим, и Валентин подумал, что это не просто так. После выпивки наверняка начнутся расспросы. Так и оказалось. Когда все разлеглись на своих спальниках, лезть внутрь пока не хотелось, Тимофей спросил. «Акинфий Иванович, а вы по-французски понимаете?»
«Плохо», — ответил Акинфий Иванович.
«Мы слышали, как вы на шоссе поете», — сказал Андрон. «Так необычно. Кавказ, глушь, и человек по-французски поет».
«Я французскую попсу люблю», — улыбнулся Акинфий Иванович. «Очень песни у них красивые. Вот и подпеваешь иной раз. Но языком не владею. Учил английский. Его нормально знаю».
«А где вы английский учили?»
«В школе», — ответил Акинфий Иванович.
«Я спецшколу кончал. В Нальчике?»
«В Москве».
«Так вы тоже из Москвы?» — изумился Тимофей. «А где там жили?»
«На Арбате.
Староконюшенный переулок, знаете?»
«Ага.
А когда сюда переехали?»
«В начале века», — ответил Акинфий Иванович. «Но планы строил значительно раньше. Просто тогда боязно было».
«Понятно.
А почему решили?»
«Природа, воздух».
«И это тоже», — кивнул Акинфий Иванович. «Много всяких обстоятельств сложилось».
«Расскажите», — попросил Тимофей.
«Да за вечер не успеем», — сказал Акинфий Иванович. «История долгая и странная. Еще подумайте обо мне что-то не то».
«Расскажите, расскажите», — повторил Тимофей. «Я вот сразу, как вас увидел, понял, что вы человек с биографией. Фольклорный, так сказать, субъект. Или объект. Такие даже нашему брату-журналисту нечасто встречаются».
«А зачем вам моя история?» — благодушно спросил Акинфий Иванович.
Видно было, что выпитый им вискарь уже включился в беседу.
«Истории для того и существуют», — ответил Тимофей, уже всерьез ощутивший себя журналистом, чтобы их рассказывать. «Иначе это несправедливо».
«По отношению к кому?»
«К историям».
«А, ну да. Можно так вопрос поставить».
«Ладно, только я рассказчик плохой, не лектор. Просто Ганнибал. Так что вы вопросы мне задавайте лучше. Если смогу, отвечу».
Акинфий Иванович допил остаток вискаря в своем стакане.
«Когда вы сюда первый раз приехали?»
«В 90-е,
— ответил Акинфий Иванович. — Время было лихое и голодное. Вы не помните. Пешком под стол ходили. А кто-то, может, и вообще фигурировал только в проекте. А вот родители ваши, небось, хорошо все помнят. Жизнь была опасная, часто жуткая, но счастливая и бесшабашная. Как в детстве. Он легонько зевнул. — А почему вы думаете, что в детстве жизнь счастливая? — спросил Валентин. — Потому что в детстве не знаешь, куда тебя кривая вывезет. Можешь стать героем-летчиком, можешь серийным убийцей, можешь миллионером. Реально. Можно уйти в будущее по любой тропинке. Когда перед человеком открыты все дороги, он счастливый и веселый от одного сознания, даже если никуда по ним не пойдет. Все шлагбаумы подняты, из окна видна даль и все такое. Когда взрослеем, шлагбаумы один за другим опускаются, и путей впереди остается все меньше и меньше. «Да», — согласился Валентин, — «взросление — это утрата возможностей. Только дело не в том, что шлагбаумы закрываются. Они, может, и не закрываются. Просто в жизни каждый день надо делать выбор, находить себе путь. А если прошел под один шлагбаум, уже не сможешь под другой». «О чем я и говорю. Дорожки ветвятся, ветвятся, а потом из всех мировых маршрутов остается только тропинка на работу. И ты уже полностью взрослый».
— Да вы поэт, — сказал Андрон. — Хорошо сформулировали.
— Но так бывает не всегда, — продолжал Акинфий Иванович. — Вот как раз в 90-е годы старые дороги, по которым каждый человек брел в свой советский тупик, вдруг закрылись. Но зато открылись новые. Так что мы, все молодые и старые, как бы снова стали детьми, хотя время было очень недетское. Пришлось начинать сначала. И мне тоже. А кем вы тогда работали? Молодым врачом в поликлинике. Я быстро понял, что надо что-то менять. Перепрыгивать, так сказать, на новую тропу. Кем же вы стали?
Экстрасенсом, засмеялся Акинфий Иванович.
А что это такое, спросил Иван. Это типа предметы двигать на расстоянии.
Тебе сколько лет?
21.
Видишь, ты уже и слова такого не знаешь. А тогда его знали все.
Страна сидела у телевизоров. Они еще были старые, советские, большие деревянные коробки, часто с черно-белой картинкой. А на экране мерцал такой загадочный мистический мужчина. Телегипнотизер. Давал установку или заряжал воду.
— Как заряжал? — спросил Иван.
— Ну вот прямо так и заряжал. Говорил, поставьте бутылку с водой возле телевизора, и будет вам от нее счастье. — И что, люди верили?
— И тогда верили, — вздохнул Акинфий Иванович. — И сейчас верят. Только сегодня мозги вправляют по-другому. Через тренинги всякие, коучинги, семинары и особенно, это, книги про путь к успеху. И поэтому люди думают, что раньше все были глупы, а теперь они умные и типа к успеху идут. А им просто так воду заряжают.
На лице Тимофея появилась ухмылка.
«Кто заряжает?» — спросил он.
«Гипнотизеры по продажам? Кто?» — ответил Акинфий Иванович.
«Только они в интернет перелезли».
«А телегипнотизеры и экстрасенсы — это одно и то же?» — спросил Иван.
Акинфий Иванович поглядел на него и улыбнулся.
«Какой же ты еще молодой!» — сказал он.
«Для простоты можно считать, что да. Но есть нюансы. Телегипнотизер — это экстрасенс национального масштаба. Если посадить перед камерой экстрасенса, получим телегипнотизера. Так понятно?»
«Понятно».
«Но я таким, конечно, не был», — продолжал Акинфий Иванович. «О телевидении я даже не мечтал. Тут связи нужны, таланты. А у меня данные для этого бизнеса были довольно средние. Вот разве медицинское образование пригодилось, чтобы грамотно лапшу фасовать? И все».
«А какие данные нужны экстрасенсу?» — спросил Иван.
«Надо ауру видеть», — ответил Валентин.
«Биополе чувствовать», — добавил Тимофей.
«Надо, чтобы чакры были открыты», — немного подумав, сказал Андрон.
«Я гляжу, вы и без меня в теме», — засмеялся Акинфий Иванович. «Но это все не главное. Главное — уверенность в себе. И такой, как бы сказать, перевернутый масштаб восприятия. Как у актеров, политиков и всяких шоуменов».
«Это что такое?»
— Ну, — наморщился Акинфий Иванович, — надо, чтобы человек, смотрел на мир, как в перевернутый бинокль.